утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 11 апреля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Переаттестация российских милиционеров в полицейские идет неравномерно в разных регионах, но везде под ударами критики. В Германии вышла книга о суде над организатором Холокоста Адольфом Эйхманом. В России вводится запрет на свободную продажу лекарств, содержащих кодеин. 10 апреля 2010 года в результате крушения самолета с официальной делегацией из Польши погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качинского. Расследование той авиакатастрофы и гибель политической элиты Польши послужили поводом для жестов недоверия со стороны некоторых видных польских политиков по отношению к России. Как изменились за последний год российско-польские отношения? Ответ на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве. 660-10-46 абоненту «Радио Свобода», СМС с сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон студии 8 800 222-12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как изменились за последний год российско-польские отношения. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». МВД России, возможно, приостановит процесс переаттестации милиционеров в полицейские, особенно в регионах. Такая информация появилась в конце прошлой недели. Переаттестация сотрудников МВД, такой, как она проходит сейчас, может привести к тому, что в российской полиции не останется честных и профессиональных кадров. Такое заявление сделал в интервью «Радио Свобода» глава столичного профсоюза милиционеров Михаил Пашкин. По его словам, милицейская начальство берет за успешную переаттестацию взятки у тех, кто не хочет платить. Есть лишь один выбор – увольнение из органов внутренних дел. В МВД эту информацию опровергают. Часть экспертов считает, что, несмотря на коррупционную составляющую, переаттестация все же принесет больше пользы, чем вреда. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Переаттестация рядовых сотрудников милиции в российских регионах еще не началась, говорят в руководстве МВД, опровергая сообщения о взятках. Представители профсоюзов утверждают, что начальники вымогают у своих подчиненных деньги за сохранение должностей заранее. Сумма, которую якобы надо заплатить, чтобы стать полицейским, зависит от ранга милиционера и составляет от 15 до 20 тысяч рублей. Подобные цифры называют не только в профсоюзе сотрудников милиции, но и в Комитете Государственной Думы по безопасности. Его члены предлагали обсудить проблему на круглом столе с участием руководства МВД, но Совет Думы это предложение отклонил. Случай беспрецедентный, говорит глава комитета Геннадий Гудков, учитывая, что предложение о проведении круглого стола поддержали все члены комитета, включая представителей «Единой России». Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» о процессе переаттестации милиционеров председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин.
Среди рядовых уже в ряде подразделений прошла переаттестация, по крайней мере, не Москвы, а области, когда сотрудники за один день практически стали полицейскими. И никаких проблем. Это при нормальных начальниках, скажем так. А там, где начальники хотят избавиться от нормальных сотрудников, от тех, которые не соответствуют критериям начальника, то есть имеют собственное мнение, желают работать четко по закону, 40 часов в неделю, или же не совершать каких-то незаконных действий, то к таким начальникам начинают придираться, объявлять взыскание за мелочевые правонарушения, например, опоздал на 5-10 минут, вот тебе взыскание. Говорят, вы не пройдете аттестацию. То есть пока такая ситуация.
Неважно даже, вымогается ли при этом взятка. Результат один. Из милиции уходят лучшие кадры, что делает начатую президентом Дмитрием Медведевым реформу абсурдной.
Милиция, полиция – это не армия. Чтобы раскрыть преступление, нужно обладать талантом. Каждый сотрудник, например, розыска, тот же самый участковый, каждый должен иметь образное мышление, которое подсказывает ему, как, где преступники могут находиться, что они делают, как их там поймать. То есть он должен принимать постоянно нестандартные какие-то решения, которые нигде не прописаны, ни в каких там документах и так далее. Невозможно прописать, как раскрыть преступление, например. И вот такие люди, они не держатся в системе, потому что начальник, допустим, увидел такого одаренного человека, подумает, ага, Либо он на мое место потом будет метить, либо слишком язык у него длинный. Зачем мне такой нужен? Лучше я вот оставлю вот этого, который дебил, и который слушается меня, открыв рот.
Говорил председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин. О том, что за сохранение должностей в новой структуре МВД надо давать взятки, слышал и бывший начальник ГУВД Москвы Аркадий Мурашов. Однако он считает, что, несмотря на это, переаттестация милиционеров может дать положительный эффект.
Слухи идут такие, да. Говорят, но как бы подтверждения этого нету. Но, с другой стороны, вот то, что мне лично известно, что на более высоком генеральском уровне люди, которые чувствовали себя очень уверенно, и уж я не знаю, давали они там взятки или не давали, но не сомневались в том, что они будут переаттестованы. Но, в общем-то, какие-то единичные случаи есть, что люди не переаттестовали. Все-таки даже вот такая переаттестация, это все-таки лучше, чем никакая. По-всякому будет. Я думаю, что это в значительной степени зависит от начальства. Когда массовая переаттестация начнется, где-то будет сведение счетов, а где-то, в общем-то, избавиться вот все-таки. Да я не думаю, что прямо это будет очень существенное оздоровление. Но посмотрим, еще раз говорю, трудно сказать.
Свою оценку реформе МВД дал Аркадий Мурашов, занимавший в 90-е годы должность руководителя Главного управления внутренних дел Москвы. В пресс-службе МВД информацию о взятках при переаттестации милиционеров «Радио Свобода» комментировать отказались. Претензии к непрозрачности этого процесса ранее высказывали представители российских неправительственных организаций, однако МВД отказалось включать их в состав аттестационных комиссий. Лидер профсоюза московских милиционеров Михаил Пашкин рассказывает, как обычно выглядит решающий момент в судьбе рядового сотрудника органов внутренних дел.
В этих комиссиях начальники, и они принимают решение оставить этого сотрудника или нет. По представлению, кадровая служба, составляется аттестация, где на человека пишут, как он работает, какие у него моральные качества и так далее. Вот он там выходит на эту комиссию, они читают аттестацию. Если все нормально, он остается. Если нет, спрашивают его, скажем так, возражения, что тут не так и так далее.
Можно ли где-то опротестовать результаты переаттестации?
В принципе, в суде, теоретически. Но только суды, они почему-то все время стоят на сторону руководителей. В большинстве случаев. Вот такая у нас система.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин. У процесса переаттестации милиционеров может быть еще один побочный эффект. Как считает глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, непрошедшие ее сотрудники могут пополнить ряды криминальных структур. К 2012 году личный состав полиции предполагается сократить на 22%, то есть более чем на 200 тысяч человек. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии сегодня минутой молчания почтят память жертв мощнейшего землетрясения и цунами, случившихся ровно месяц назад. Президент Польши Бронислав Комаровский посетит сегодня Смоленск и Катынь. Вместе с президентом России Дмитрием Медведевым Комаровский почтит память жертв прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе тогдашний президент Польши Лех Качинский. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским Союзом. Во Франции сегодня вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. В Перу на прошедших в воскресенье президентских выборах наибольшее число голосов набрал лидер левой националистической партии Альянта Умала. Том Донилсон, советник президента США по национальной безопасности, отправляется сегодня в трехдневную поездку по странам Аравийского полуострова. Экс-президент Египта Хосни Мубарак вызван в прокуратуру на допрос в связи с подозрениями о его причастности к коррупции и гибели участников антиправительственных выступлений. Курсы валюты: доллар 28 рублей 12 копеек, евро 40 рублей 48 копеек. Таковы новости. Сегодня в 14:07 по московскому времени повтор передачи из цикла Елены Фанайловой «Далеко от Москвы». Юрий Гагарин как народный герой к 50-летию полета первого человека в космос. Встреча корреспондентов «Радио Свобода» с очевидцами событий, приземление Гагарина с его сокурсниками, бывшими соседями и сотрудниками музея космоса. Программа Елены Фанайловой о Юрии Гагарине сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 11 апреля исполнится 50 лет со дня начала в Израиле процесса над одним из организаторов Холокоста Адольфом Эйхманом. Немецкий историк, доктор исторических наук Беттина Штанкендент выпускает в Германии большую книгу о том, об этом по-прежнему вызывающем много вопросов нацистском преступнике. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Книга написана достаточно простым языком и адресована широкой публике. В процессе работы над книгой историку удалось, например, найти 600 страниц до сих пор неизвестных мемуарных заметок Адольфа Эйхмана. Эти страницы, по словам Штангнет, дезавуируют ту роль маленького винтика нацистской системы, которую Эйхман играл во время судебного процесса в Иерусалиме. В действительности он гордился собой, своей ролью в истории, гордился своим вкладом в так называемое «окончательное решение еврейского вопроса», то есть воплощение утвержденного на Ванзейской конференции протокола, который вел сам Эйхман, предусматривавшего полное уничтожение еврейского народа. А на самом процессе в Иерусалиме, куда его тайно привезли агенты Моссада, выкрав в Аргентине, Эйхман блестяще сыграл роль придуманного им маленького винтика машины уничтожения, и ему удалось убедить в своей незначительности даже такого пристального наблюдателя, как Ханна Аренд, которая написала тогда свою знаменитую книгу «Банальность зла». С этой книгой Аренд и полемизирует Беттина Штангнет. Одно из главных достижений автора – опровержение бытующего до сих пор мнения о неизвестности Эйхмана до ареста, рассказывает Беттина Штангнет.
Я знала из самых разных источников, что Эйхман до судебного процесса в Иерусалиме был мало кому известен, что только немногие знали его фамилию, и еще меньше людей знало, чем он занимался, в чем участвовал. Когда я попыталась проверить это утверждение, то столкнулась с обилием информации, говорящей об обратном. Эйхман был весьма известным человеком в нацистские времена, и это льстило его самолюбию. Он стремился делать карьеру, и он ее сделал. Но, конечно же, это была карьера массового убийцы, так как сам режим был режимом убийц. К своему основному выводу об известности Эйхмана я начала продвигаться, когда прочитала написанное им самим. Он пишет, что по его приказу ему подбирались статьи из газет, в которых было упомянуто его имя. Я начала искать эти статьи. Я нашла статьи, где говорится о нем, написанные еще в 1939 году, еще до начала войны. И я подумала, если подтверждается то, что он пишет о своей известности, значит, скорее всего, все или многое, что он пишет о себе, может оказаться правдой, и надо искать подтверждение его высказываниям. Для меня было полной неожиданностью то, что Эйхман упоминается в дневнике будущего первого премьер-министра Израиля Бен-Гуриона еще в 1939 году. Конечно, я знала, как и другие историки, что Эйхман встречался с сионистами и вел с ними беседы. Но то, что его действия делали из него уже тогда фигуру, известную как во Франции, так и в Палестине, это было для меня новостью. Затем мне удалось найти подтверждение известности Эйхмана в высказываниях его коллег, которые в нацистские времена немало о нем говорили. Я установила, что уже в 1938 году он был знаком со всеми бонзами режима, за исключением Гитлера. Геринг говорил о нем на Нюрнбергском процессе. Он прекрасно знал, кем и чем был Эйхман. Еврейский отдел, который возглавлял Эйхман, все называли по-разному. Но чаще всего просто отдел Эйхмана. Когда нечто называют именем руководителя, это надо служить делами. Понятно, что Эйхман хотел этого. Это ему льстило, что так говорят об его отделе не только подчиненные, но и начальники. И те, и другие создавали имидж Эйхману и его отделу, так как находили такую персонификацию полезной.
Как же так случилось, что после войны утвердилась версия о незначительности и неизвестности Эйхмана? Беттина Штангнет.
Больше всех сделал для утверждения своей неизвестности и незначительности сам Эйхман. Он все время подчеркивал это. Меня никто не знал и не знает. Я был мелким чиновником. Ему никто не противоречил. Не нашлось никого, кто сказал бы: «Конечно, я знаю его». Так было еще на Нюрнбергских процессах. Его имя называлось, но все до единого лгали, говоря, что не знают его, лгали даже те, кто были с ним лично знакомы. Те, кто продемонстрировали бы знание о том, что это был за отдел Эйхмана, должны были бы считаться с вопросом, Откуда вы это знаете? Что связывает вас с этими тяжкими преступлениями? Поэтому многие указывали на него пальцем, дабы найти виновного, козла отпущения, но знакомство с ним при этом отрицали. А из его жертв, знавших, кто он, уже мало кто был в живых.
Из книги Беттины Штангнет «Эйхман до Иерусалима» мы узнаем еще немало нового о подлинной роли Эйхмана, этого диспетчера Холокоста. Нет сомнений, что в летопись злодеяний режима нацистов книгой Беттины Штангнет вписана новая, значительная, конкретизирующая это отнюдь не банальное зло страница.
Рассказывал Юрий Векслер. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России вводится запрет на свободную продажу лекарств, содержащих кодеин. С мая многие привычные россиянам таблетки и микстуры можно будет приобрести только по рецептам. В список попадают кодеиносодержащие спазмолитики, многие средства от боли в горле и головной боли. Инициатором таких ограничений выступил Госнаркоконтроль, а причиной послужили чрезвычайно крупные объемы покупок лекарств с содержанием кодеина. По мнению экспертов, эти препараты зачастую используют наркоманы для изготовления наркотика. Не исключено, что рецептурный доступ к кодеиносодержащим лекарствам осложнит жизнь многим россиянам, которые и не страдают наркоманией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В мае этого года ожидается решение о введении рецептурного доступа к лекарствам, в которых присутствует кодеин – алкалоид, содержащийся в опии и обладающий слабым наркотическим эффектом. На пресс-конференции в пятницу глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических веществ Виктор Иванов сказал, цитата, «Такое ощущение, что у россиян стало в 10 раз больше болеть голова и горло. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития, согласно которому в одни руки в аптеках отпускают не более 2 упаковок таблеток, не действует». Президент общества специалистов доказательной медицины Василий Власов также обратил внимание, что контролировать препараты, содержащие опиумные алкалоиды, должно Минздравсоцразвитие, а не борцы с распространением наркотиков.
Есть закон, по которому лекарства должны продаваться по рецептам. В том числе и эти лекарства должны продаваться по рецептам. Почему Министерство здравоохранения уже давно, десятилетия, не добивается того, чтобы лекарства продавались по рецептам? Вот это вопрос. Единственный рациональный ответ на это мое оценочное суждение, в том, что Министерство здравоохранения заинтересовано финансово в том, чтобы продавалось как можно больше лекарств. В этом заинтересованы производители, дистрибьюторские сети и так далее. В этом смысле я являюсь сторонником наведения порядка в аптечной торговле. Но подчеркиваю, это дело все-таки Министерство здравоохранения, а не господина Иванова.
Кодеиносодержащие таблетки применяются при головных болях, невралгиях, болях в горле. В список препаратов, которые придется покупать по рецепту, подпадают сиропы от кашля, успокаивающие микстуры. Кодеин является составной частью таблеток пенталгин, салпадеин, сидалгин. Наркоманы, которые стали причиной введения рецептурного доступа к лекарству, приобретают препараты для последующего изготовления на их основе дешевых наркотиков. Рассказывает член экспертного совета Комитета Государственной Думы по охране здоровья и по борьбе против табака Дарья Халтурина.
Наши наркоманы массово варят из кодеинсодержащих препаратов дезаморфин, такой наркотик, который вот можно, например, в интернет зайти, ознакомиться с инструкцией приготовления фактически аналога героина из этих препаратов. При этом, поскольку таблетки-то толкутся при варке, в реальности они на уровне молекул в пыль не сталкиваются, и там довольно крупные обломки, то в результате это приводит к тому, что у потребителей внутривенных всех этих препаратов часто возникают гангрены, с ампутацией руки, ноги и всего такого. При этом стоимость дозы в 10 раз меньше, чем для героина. Поэтому правильная постановка идет вопроса об установке на рецептурный учет, но я считаю, что заодно еще надо на предметно-количественный учет. Потому что не так давно была проблема, что наркоманы кололи другое обезболивающее опиатное, бутерфанол. Мой личный подъезд, где я живу, был массово завален шприцами и ампулами бутерфанола. Постоянно там толклись наркоманы. В октябре ввели бутерфанол на предметно-количественный учет. И сразу же, то есть буквально за месяц-другой, это прекратилось. Ни ампул, ни наркоманов.
В службе по контролю за оборотом наркотиков подсчитали, что одну пайку наркотиков можно получить из одной упаковки лекарств, средняя цена которой 100 рублей. Введение рецептурного доступа – это разумное решение ФСКН, считает председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Мало есть стран, где потребители так свободно могут приобрести лекарства без рецепта. Это как минимум значит, что потребители лечатся без наблюдения доктора, а как максимум это означает, что из части препаратов определенная группа потребителей может получать наркосодержащие вещества. За последнее время аномальный рост потребления кодеинсодержащих препаратов, он был в крупных городах. Это очень дешевый, но крайне разрушительный наркотик, и поэтому мы считаем, что негативных последствий вот этого запрета быть не может. Надеемся, что вот эта служба совместно с Минздравом эти изменения примет, и тем самым доступность дешевого наркотика будет снижена. Есть очень аналоги, менее вредные, не содержащие наркотические вещества, и любой доктор осведомлен об этих аналогах. И есть препараты-заменители, которые обеспечивают, чтобы больные не страдали. То есть незаменимых лекарств кодеином не существует.
Добавляет глава общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.
От головной боли прекрасно помогают высоко безвредные препараты, такие как аспирин, парацетамол, ибупрофен. Они прекрасно доступны в аптеках, во всем мире продаются без всякого рецепта, в том числе и у нас. У кодеина есть только одна область, в которой он находится в известной степени в особом положении. Это подавление кашля. Но и здесь он тоже не один. Есть другие препараты, которые тоже подавляют кашель. Поэтому говорить о том, что вот нам нужно обязательно иметь кодеин легко доступным в любую минуту, это было бы неправильно. Я считаю, что это нормальный препарат, который должен быть доступен людям. Но доступ к нему по рецепту – это совершенно нормальное, естественное ограничение.
По мнению экспертов, введение рецептурного доступа к целому ряду кодеиносодержащих лекарств безусловно приведет к тому, что в поликлиниках возникнут очереди за заветными квитками. Этого не избежать, но это не должно пугать простых потребителей. Министерство здравоохранения и социального развития уже давно обещало разобраться со столпотворением в медицинских учреждениях. Вот и появится очередной повод напомнить, что в поликлиниках хорошо бы уже разобраться с очередями. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Чем должны заниматься общественные организации? К каким результатам должна приводить их деятельность? И следует ли общественным организациям быть посредниками между властью и обществом? Разные точки зрения на этот счет прозвучат в программе. В гостях Сергей Лукашевский, директор Сахаровского музея, Владимир Вайнер, глава исследовательского центра «Гран-Прикс», и Елена Гришина, директор Центра общественной информации. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу «Третий сектор» на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Расследование авиакатастрофы польского президента и гибель политической элиты Польши послужили поводом для жестов недоверия со стороны некоторых видных польских политиков по отношению к России. Как изменились за последний год российско-польские отношения? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы, как обычно, ждем на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями 8-903-743-2801 через 5 минут с ответом на вопрос, как изменились за последний год российско-польские отношения, звоните по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Президент Польши Бронислав Комаровский посетит сегодня Смоленск и Катынь. Вместе с президентом России Дмитрием Медведевым Комаровский почтит память жертв прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе тогдашний президент Польши Лех Качинский. Верховный суд России сегодня рассмотрит кассационную жалобу, поданную тремя уроженцами Чечни, осужденными за убийство бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева. В Лондоне сегодня открывается трехдневная книжная ярмарка, почетным гостем на которой является Россия. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским Союзом. Делегация Африканского Союза в воскресенье провела в Триполи переговоры с Каддафи. Теперь она отправляется в Бенгази для переговоров с руководством ливийских повстанцев. В Японии сегодня минутой молчания почтят память жертв мощнейшего землетрясения и цунами, случившихся ровно месяц назад. По последним данным, 11 марта погибли по меньшей мере 13 тысяч человек. В Перу, где в воскресенье прошли президентские выборы, завершился подсчет половины бюллетеней. Лидирует Альянт Умала, отставной подполковник, политик левого толка. Соперником Умала во втором туре выборов, скорее всего, окажется бывший премьер-министр Перу Педро Пабло Кучинский. Многие страны сократили военные расходы в 2010 году. Об этом говорится в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира, независимого учреждения, занимающегося вопросами контроля над вооружениями. Во Франции сегодня вступил в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Франция – единственная европейская страна, которая ввела такой запрет. В основном он коснется женщин-мусульманок.
Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 3, облачный дождь, в Санкт-Петербурге плюс 7, малооблачно и без осадков. Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Смоленске поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента, продолжатся с участием глав Польши и России Дмитрия Медведева и Бронислава Комаровского. В результате крушения самолета с официальной делегацией из Польши 10 апреля прошлого года погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качинского. Польский президент с супругой, несколько министров, крупных военачальников Польши, депутаты, общественные деятели и журналисты летели в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-летия расстрела польских офицеров под Катынью. Расследование авиакатастрофы польского президента и гибель политической элиты Польши послужили поводом для новых жестов недоверия со стороны многих видных польских политиков по отношению к России. Как на российско-польские отношения смотрят эксперты через год после крушения польского борта номер один? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзяковицкий беседовал с политологом, экспертом Центра европейских исследований Павлом Усовым.
Сразу же после трагедии 10 апреля 2010 года много говорилось о том, что это огромное несчастье сблизит поляков и русских. Действительно ли, по вашему мнению, к этому были предпосылки?
Тогда, после катастрофы, действительно были предпосылки, особенно психологические, когда, по сути, эта трагедия объединила русские и польские народы, и именно добрая воля и всех и других создавала атмосферу для того, чтобы политики приняли какие-то решения, чтобы сблизить политически эти народы. И на самом деле такие шаги, по крайней мере, в заявительном порядке сделаны были. Тем не менее, развить эти шаги не удалось, потому что, прежде всего, внутри самого польского общества начался раскол и взаимное обвинение в том, что эта ситуация была создана преднамеренно, и также процесс следствия, который происходил в России, вызвали ряд недовольства со стороны польского и со стороны польского правительства, польских политиков, и вопросы относительно того, насколько прозрачными были это следствие, остается на сегодняшний день актуальным.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат-близнец погибшего польского президента Леха Качинского, Ярослав Качинский, который известен своей довольно твердой позицией по отношению к России, неожиданно обратился тогда к россиянам со специальным посланием, назвав их «братьями». Но совсем скоро этот тон изменился практически на противоположный. Почему?
Нужно прежде всего сказать, в какой период это происходило. Дело в том, что с гибелью президента Польши Леха Качинского были назначены выборы досрочные, и Ярослав Качинский выступал как кандидат на этих выборах, и его риторика вообще и внутриполитически, и внешнеполитически радикальным образом изменилась, и многие считали, что действительно образ Качинского под воздействием этой трагедии стал немного иным, менее радикальным, менее агрессивным. Тем не менее, как оказалось, после того, как закончился траур и закончилась предвыборная кампания, Качинский стал более резким в своих оценках, даже более радикальным, как в оценках представителей правящей партии, так и в отношении российских политиков. Среди электората, поддерживающего Качинского, возникла и на сегодняшний день остается уверенность в том, что катастрофа была спланирована.
На сегодняшний день причины катастрофы до конца неизвестны, так считают около 70% поляков. Как на таком фоне можно представить себе дальнейшее развитие польско-российских отношений? Или Смоленск уже не будет, по-вашему, иметь большого значения?
Я думаю, что этот вопрос будет иметь и большое значение, как и многие вопросы с давней истории Польши и польско-российских отношений, как и вопрос Катыни. И вообще вопрос Катыни стал более чем символичным и связан с двумя трагедиями. Я думаю, что в дальнейшем этот вопрос будет подниматься неоднократно, и на этом событии будут спекулировать и политики, и журналисты. Второй момент, что противоречия в оценке того, что произошло год назад, настолько глубоки в польском обществе, что люди просто дезориентированы в том, что происходит. А мифология сознания или мифологичность польского сознания, она приучена искать врагов. Просто трагедия такого уровня не могла произойти сама собой. То есть за этим просто должен кто-то стоять. А в силу того, что это произошло в России, это может действительно вызвать, скажем, реакцию такую, что все-таки это было связано, и за этим может стоять Россия. Конечно, может не дойти до таких конфликтных ситуаций, которые были 2-3 года назад, но тем не менее ожидать, что отношения будут улучшаться, как это ожидалось год назад, я думаю, что не место.
Сказал Павел Усов, политолог, сотрудник Центра европейских исследований.
С политологом беседовал о российско-польских отношениях корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Итак, очевидным теперь становится факт, что на российско-польские отношения влияют уже два события, произошедшие под Смоленском. Одно более чем 70 лет назад, это расстрел польских офицеров под Катынью, а другое – это смоленская авиакатастрофа. В результате крушения борта номер один погиб польский президент тогдашний Лех Качинский, его супруг. Крупные польские чиновники, ну, можно сказать, политическая элита Польши. Вот в связи с этим мы сегодня спрашиваем наших слушателей, как изменились за последний год российско-польские отношения. Прочитаю ответы, которые нам пришли текстовыми сообщениями. Иван пишет, Россия продолжает традиции Советского Союза в предвоенные годы, поэтому отношение Польши к России имеет соответствующий характер. Стало меньше парадной с польской стороны, с российской. Вследствие этого тоже появилось улучшение, Валентин из Москвы написал. Отношения столь же хорошие, как и во времена польских восстаний в Российской империи в XIX веке, считает Сергей. Польша, видимо, уже не будет лучшим другом России, предполагает Кузьма. В принципе, немного улучшились отношения между Россией и Польшей. Россия признала Катынскую трагедию, преступление безоговорочно. Фильм Анджея Вайды прокрутили по ТВ. Путин также высказался по теме. Ну и дальше автор этого сообщения Вадим из Челябинска заканчивает все это риторическим вопросом. Чего же еще нужно этим людям? Ну, я несколько перефразировала весьма грубую форму этого вопроса. Владимир пишет. Никак не изменилось отношение. Они дрочливые, трусливые, их били все, кому не лень, поэтому у них комплекс неполноценности. Но так наши слушатели отвечают на вопрос, как изменились за последний год российско-польские отношения. Напомню, ввиду некоторой резкости определенных нескольких ответов, напомню, что точка зрения наших слушателей абсолютно не совпадать может с точкой зрения экспертов «Радио Свобода» и «Радио Свобода» как радиостанции. Теперь мы обратимся к разговору с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Напомню, вопрос звучит так. Как изменились в последний год российско-польские отношения? Отвечает Владимир из Калининграда. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, в принципе, мне кажется, что ухудшились эти отношения. Вообще странное стечение обстоятельств со Смоленском, с этим связано. Во-первых, опасные или... мягко сказать, так еще часто катастрофическое событие перевозок в России, то борту номер один надо было придать уж такое значение, наверное, чтобы ошибку исключить катастрофы на 100%. Поэтому просто я считаю, что стечение обстоятельств странное. Странное.
Понятно. Владимир из Калининграда отвечал на наш вопрос, как изменились за последний год российско-польские отношения. Отдельно отметил, что, на его взгляд, обстоятельства авиакатастрофы год назад были весьма странными. Владимир из Нижнего Новгорода. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Я знаю, я уверен, что отношения с Польшей будут братские, теплые. Тогда, когда Польша увидит настоящее лицо России, а не лицо медузы Горгоны. Когда в России не будет у власти галерных рабов. Когда у нас будет настоящий президент, избранный всем народом, а не президент-затейник. Вот тогда отношения будут самые теплые, самые братские. Они же братья нам. Спасибо.
Спасибо и Владимиру из Нижнего Новгорода. Примем сегодня еще один звонок с ответом на вопрос, как изменились за последний год российско-польские отношения, отвечает Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые господа. Ну, я считаю, что особенно они не изменились, они такими были непростыми, как и несколько раньше. Что меня на эту мысль подвигло, я слушал в переводе, конечно, по-моему, даже на вашей радиостанции, президент Польши Комаровский был в Соединенных Штатах, и там им было сказано примерно следующее. Ну, у вас, конечно, перезагрузка с Россией, но у нас-то с ней тысячелетняя история и проблемы, которые имеются в связи с этой историей. Ну, вообще-то, у отца народов, которого звали Иосиф, было две дочери, в том числе, после 45-го года. Одна называлась Польская Народная Республика, а вторая Российская Федеративная Социалистическая Республика. Он создал эти два государства в тех границах, в которых они есть. Но эти две дочери после смерти отца вышли замуж. Одна более удачно, по ее мнению, это НАТО и Евросоюз. И она, соответственно, ведет себя так, как диктуют правила этой семьи. Россия вышла замуж сама за себя, ну, может быть, еще за Белоруссию, с Киргизией. И она ведет так, как ей судьба велит вести. Да, она хотела как бы улучшить отношения с поляками.
Петр, очень интересно наблюдать, как вы развиваете образы почти сказочные, но, к сожалению, наше время в эфире истекает. Напомню, сегодня мы спрашивали наших слушателей, как изменились за последний год российско-польские отношения.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Португалия хочет получить от Евросоюза 80 миллиардов евро. Деньги нужны стране, чтобы справиться с кризисом. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Чистый отток частного капитала из России в первом квартале, по предварительным данным Центрального банка, составил 21,3 миллиарда долларов. Это в полтора раза больше, чем за три первых месяца прошлого года. А в целом за 2010 год, по уточненным данным, отток капитала из России превысил его приток в страну на 35,3 миллиарда долларов. Общий внешний долг России за три первых месяца 2011 года увеличился примерно на 3,3% и к 1 апреля составил, по предварительным оценкам Центрального банка, 504,6 миллиарда долларов. В общей сумме 61% составляют долги российских компаний и предприятий нефинансового сектора. Еще 29% приходится на задолженность российских банков. Доля государства в общей сумме внешнего долга России составляет менее 10%. Португалия официально обратилась к Европейскому Союзу за финансовой помощью, объем которой, как предполагается, может составить около 80 миллиардов евро. Уже в апреле Португалии необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов. В целом эта сумма составляет почти 5,5% общего объема португальской экономики в прошлом году. Европейский центральный банк повысил с 1 до 1,4 четвертью процента годовых базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны. Ставка в 1% оставалась неизменной с мая 2009 года. Для сравнения, действующая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, в России 8% годовых. Объем мировой торговли увеличился в 2010 году на 14,5%, сообщила Всемирная торговая организация. Это самый крупный годовой прирост за все время с появления такой международной статистики в 1950 году. Он объясняется прежде всего низкой базой. В 2009 году объем мировой торговли сократился сразу на 12%. Крупнейшим в мире экспортером товаров, как и годом ранее, стал в 2010 году Китай – 1,6 триллиона долларов или почти 10,5% общемирового экспорта. За ним, по данным ВТО, следуют США и Германия – 8,4 и 8,3% соответственно. Россия с объемом товарного экспорта в 400 миллиардов долларов стала в этом рейтинге 12-й между Гонконгом и Канадой, а ее доля в общемировом экспорте товаров составила в прошлом году 2,6%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве 9:46. Коротко о новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии сегодня почтят память жертв мощнейшего землетрясения и цунами, случившихся ровно месяц назад. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским союзом. В Забайкалье горят леса, непотушенными остаются 9 лесных пожаров в 7 районах края. В Лондоне сегодня открывается трехдневная книжная ярмарка, почетным гостем на которой является Россия. Официальные курсы валюты: доллар 28 рублей 12 копеек, евро 40 рублей 48 копеек. Таковы новости. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы продолжаем читать сегодняшние российские газеты. Вновь приветствую в студии Светлану Павлову. Света, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Как сообщают ведомости, в статье ФСБ плохо слышит, спецслужбы озабочены использованием средств шифрования с иностранными алгоритмами, которые применяют онлайн-сервис Skype, компьютерная телефония и электронные почты Gmail и Hotmail. По словам начальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Александра Андреечкина, бесконтрольное использование этих сервисов может привести к масштабной угрозе безопасности России. Skype и другие коммуникационные онлайн-сервисы не контролируются оперативными средствами. Запрет на их использование был бы логичен, объяснил ведомостям источник ФСБ. В то же время, как заявил газете «Источник в Кремле», мнение Андреечкина не отражает политику государства в отношении интернета. По словам источника, само это заявление является превышением служебных полномочий.
Но несколько месяцев назад история с подобным же подтекстом развивалась в одном из регионов России, в Свердловской области. Правда, там местная структура федеральной правительственной связи, ФАПСИ, запрещала использовать подобные сервисы чиновникам государственным. А здесь, видимо, речь идет о более широкой инициативе.
Да, но в то же время, как пишет российская газета, в статье запретить не удалось. ФСБ заверили, что никаких мер в отношении иностранных почтовых интернет-систем не предполагается и даже не планируется. Ведомстве подчеркнули, что развитие передовых технологий – это естественный процесс, с которому надо способствовать. Никаких планов по отмене или закрытию Skype, Google, Hotmail и каких бы то ни было других иностранных сервисов, работающих в России, нет, сказал министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. По его словам, сейчас стоит вопрос о том, как регулировать применение таких технологий, в том числе с экономической точки зрения. А как добавляют ведомости, до 1 октября специальная рабочая группа подготовит предложение по использованию криптографических средств на сетях связи. Состав группы определит ФСБ, сказал близкий к Минкомсвязи источник. Статьи на эту тему можно прочитать также в «Независимой газете» и «Московском комсомольце». В пятницу президент Банка Москвы Андрей Бородин продал принадлежавшие ему более 20% акций банка. В то же время Следственный комитет при МВД России объявил Бородина в розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении 13 миллиардов рублей из бюджета московского правительства. Как сообщил ведомостям источник, близкий к одному из акционеров банка, покупатель Инициатором акции выступили компании, принадлежащие Виталию Юсуфову, сыну бывшего спецпредставителя президента Игоря Юсуфова. По словам источника, сделка была заключена в марте. Ее детали пока не могут быть раскрыты в силу подписанных документов, сказал газете Андрей Бородин. «Я ценой недоволен, сумма значительно меньше $1,5 миллиарда, сказал Бородин. Когда не выкручивают руки, можно продать спокойно и за реальную стоимость, а можно вообще не продавать», цитирует Бородина «Ведомости». События начали развиваться не совсем так, как предполагал Андрей Бородин, пишет РБК «Дейли». «Теперь мой статус изменен со свидетеля на обвиняемого, причем статья, по которой возбуждено уголовное дело, и та статья, по которой мне предъявлено обвинение, они разные, не знаю почему», заявил он. Бородин также сообщил, что в случае негативного сценария развития событий ему придется просить политического убежища в Великобритании. Подробнее об этом можно также прочитать сегодня в газете «Московские новости» в статье «Бородин обналичил Банк Москвы». Единороссы предлагают давать отсрочки от армии только тем студентам, кто учится на нужных стране специальностях, сообщают ведомости в статье «Студентов в строй». Группа депутатов единороссов во главе с председателем комитетов по обороне и образованию Виктором Заварзиным и Григорием Балыхиным внесла в Госдуму проект поправок в закон о воинской обязанности, существенно меняющий порядок предоставления отсрочек. Сейчас право на них дается тем, кто учится на аккредитованных специальностях в аккредитованных вузах. С 1 января аккредитуются не отдельные специальности, а их укрупненные группы. Депутаты предлагают снова изменить порядок, чтобы отсрочка давалась лишь по определенным специальностям. Список этих специальностей и вузов, где им обучают, будет устанавливать правительство. Авторы считают, что это позволит более гибко реагировать на потребности рынка в специалистах. Зато отсрочка продлится до 1 октября с момента окончания, чтобы студент смог перейти на следующую ступень образования. Внесение поправок председателем комитета по обороне означает, что они согласованы с Минобороны, сказал ведомствам источник в военном ведомстве. В Кремле пока еще не сформировали точку зрения на эту инициативу депутатов. Законопроект только внесен, говорит помощник президента Аркадий Дворкович. А его коллега замечает, что эта инициатива спорная и личное творчество самих депутатов. В правительстве этой инициативы пока не видели, сказал пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Остающие школы в Москве будут поглощаться стабильными учебными заведениями, сообщает газета «Московские новости» в статье «Свободная парта». По данным изданиям, около 10% столичных школ не смогли набрать нужное количество первоклассников. Таковы предварительные итоги апрельского приема заявлений, который выглядит сенсацией. Со стороны казалось, что в городе развернулись настоящие баталии вокруг буквально каждого места за партой, сообщают «Московские новости».
Светлана Павлова сегодня читает российские газеты. Мы встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 10 апреля исполнился год с того дня, когда под Смоленском разбился самолет, на борту которого находилась польская делегация во главе с тогдашним президентом страны Лехом Качинским. Отношению россиян к этой трагедии, а также к тому, как повлияла она на восприятие Польши в России, посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Год назад, сразу после трагедии, Левада-центр спросил россиян, какие чувства они испытывают в связи с ней. «Ужас», — ответили 24% опрошенных, «сострадание» — 65%. И только 7% граждан заявили, что не испытывают по этому поводу никаких особых чувств. Вот комментарий Натальи Зоркой, ведущего научного сотрудника центра.
Конечно, это была трагическая, страшнейшая за последнее время катастрофа, и, в общем, ни один маломальски пристойный человек не мог ее воспринять без чувств ужаса и сострадания, и, в общем, конечно, подавляющее большинство людей восприняли это как огромную трагедию, тем более, что это такая уникальная история, когда погибла элита, президент, и плюс это было связано с тяжелейшим моментом российско-польских отношений, нашей истории, истории войны с Катынским расстрелом. Первая реакция была абсолютно человеческой.
Вы совершенно справедливо отметили,
отметили, что это было связано с Катынской трагедией, так как целью визита разбившейся польской делегации было посещение Катынского мемориала под Смоленском. Каково сегодня отношение россиян к Катынской трагедии? Кого считают виновником расстрела польских офицеров?
Тогда именно под влиянием этой катастрофы, ну, во-первых, значительное количество людей вообще просто впервые узнало о том, что это было, потому что информированность о Катынском расстреле, хотя еще существовало, где-то порядка 40% все-таки знали об этом, но большинство населения об этом не знало, и это очень характерно для нашего общества, потому что все такие трагические события, связанные с советской историей, с историей войны тоже, они, конечно, вытесняются сознанием, и за весь этот период какой-то серьезной проработки обществом и элитами этой вот ситуации, вытеснения таких событий, где вина и сталинского режима, и Советского Союза была огромна, работа эта, в общем, завершилась почти ничем. Ну вот на фоне как бы этой катастрофы повысилась доля людей, считающих, что за это ответственно сталинское руководство, а не германское. Но, тем не менее, сомнения в этом очень велики по-прежнему. И невзирая на то, что даже первое лицо нашего государства, пользующееся таким высоким доверием, признало это публично, и всем это известно. Тем не менее, просто это такое вот очень характерное для нашего общественного сознания нежелание признавать, неумение брать на себя вину за такие события, когда ответственна наша страна. Схема всегда работает одна и та же. Обострение вот таких спорных исторических вопросов, они всегда компенсируются тем, зато мы выиграли в войне и победили фашизм. И этим как бы все искупается. Представление о том, что народ как бы пережил другую историю, что ответственность нашей страны в этом очень велика, оно как бы вытесняется. То есть это, конечно, такое вытесненное знание об этом, я считаю, и нежелание как бы принять ответственность на себя, нежелание считать Россию ответственной за преступления советского режима.
А изменилось ли каким-то образом отношение россиян к Польше?
Отношение россиян к Польше вообще, если смотреть вот так в какой-то более долгой перспективе, оно сильно ухудшилось где-то к середине 2000-х годов и преобладает до сих пор представление о том, что Польша не союзник, не партнер, а все-таки вот скорее противник. Тогда, после катастрофы, заметно улучшилось отношение к Польше и к полякам, но потом этот тренд опять опустился вот на такой вот довольно низкий уровень доброжелательности и открытости по отношению к Польше. То есть отношения, я думаю, что все равно остаются напряженными, и по мере того, как какие-то будут возникать конфликты или политические какие-то противостояния, оно будет опять становиться более негативным, потому что проработки прошлого в обществе не идет, конечно.
Социолог Наталья Зоркая, гостья рубрики «Общественное мнение». Итак, авиакатастрофа 10 апреля 2010 года под Смоленском на некоторое время изменила отношение россиян не только к другой трагедии, Катынской, но и, собственно, к Польше. Однако с течением времени в общественном сознании снова берут верх старые установки и стереотипы.
Рубрику «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представляет Вероника Баде.
Слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Светлана Павлова, продюсер Екатерина Высоцкая. Информационные поводы, события получат свое развитие в программе «Свобода в полдень», которую также проведу я. Ну а далее, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. На этой неделе герои программы – трубач Фредди Хаббард и саксофонист Джерри Маллиган. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Ну, я с вами, напомню, не прощаюсь. До 12 часов и встретимся в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием
депутатам. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади.
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране.
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки.
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».